Первое каменное здание на участке дома номер 27 по Большой Морской улице было построено в 1740-х годах для золотошвея, серебряника, демута. В 1750-1760-х годах им владел резчик Осип Иванович Штальмейер, выполняющий работы при строительстве Зимнего дворца. Он неоднократно закладывал дом, в 1769 году продал его камергеру Федору Павловичу Балк-Полевому, внуку Мадисты Ивановны Балк, сестры фаворитки Петра и Анны Монс. Следующим хозяином территории в 1781 году стал генерал-эншеф Федор Иванович Глебов. С конца XVIII века домом владел архитектор Винченцо Брена, придворный архитектор Павла И, строивший для него летние резиденции в Гатчине и Павловский и Михайловский замок. У Брена была богатейшая коллекция произведений искусства, несколько залов заполняла скульптура античная и эпохи Возрождения. После смерти Павла И архитектору пришлось распродать коллекции мебели, картин, зеркал, скульптуры и покинуть Россию в 1802 году. На торгах, в частности, был продан скорчившийся мальчик Микеланджело Буонаротти, оказавшийся впоследствии в Эрмитаже. В 1810-1820-х годах участок был в руках графа Сергея Кузьмича Вязмитинова. Этот генерал занимал посты министра военно-сухопутных сил, министра полиции. В последние годы жизни он был петербургским генерал-губернатором. После Вязмитинова участком распоряжался купец Пец, а с 1836 года – купец Иван Карлович Лауферт. Тогда же архитектор Пель надстроил здание четвертым этажом. В 1838-1839 годах в доме номер 27 по Большой Морской улице жил поэт Петр Андреевич Вяземский. Вместе с ним жила и его дочь Мария с мужем Петром Аркадьевичем Валуевым, будущим министром внутренних дел, председателем комитета министров. Здесь в гостях у Карамзина нередко бывали Пушкин, Лермонтов. С 1849 года участком распоряжались наследники. В 1867 году при купчихе Лауферт над парадным входом был устроен зонтик-навес на чугунных колонках. Позже зданием владел Карл Лауферт. В 1870-х годах в доме Лауфертов работали заведения по выделке переплетов Карла Лауферта из золотых изделий Карла Левштрема, популярный нотный магазин Стеловского. Следующий владелец участка в 1889-1897 годах была Александра Афанасьевна Мальм. С начала ХХ века дом принадлежал Иде Балтазаровне Лидваль, матери архитектора Федора Ивановича Лидваля. Здесь размещался торговый дом ИП Лидваль и сыновья. Эта фирма занималась пошивом одежды, была одной из самых известных в России и являлась монополистом в пошиве ливрей для царского двора. Ида Балтазаровна возглавляла семейную фирму после смерти мужа. Фирму основал Иван Петрович, Йохан Петер, Лидваль, родившийся в 1827 году в Швеции. В Петербург он приехал в январе 1859 года. С собой у него были только две любимые книги и портновские принадлежности. В Петербурге он смог устроиться в мастерскую к русскому портному, а после его смерти женился на его вдове. Брак этот был бездетным, и жена Лидваля через несколько лет скончалась, оставив ему мастерскую. И в 1867 году Лидваль вновь женится на дочери столяра Иде Амалии Флешау. Вместе они прожили 18 лет, у них в браке родилось 8 детей, самым знаменитым из которых был замечательный архитектор Федор Иванович Лидваль, о постройках которого я много писал в этом блоге. Поворотным моментом в карьере Лидваля стала коронация Александра III. Знакомые Лидваля составили ему протекцию на получение заказа по пошиву коронационных ливрей. Мастерская Лидваля успешно справилась с заказом, после чего новые заказы посыпались градом. Лидваль был удостоен медали за усердие, получил статус придворный портной Его Величества с правом использовать русский герб вместе с названием фирмы. Он стал поставщиком двора Его Императорского Величества Государя-Императора, а также поставщиком дворов их императорских высочеств Владимира, Павла и Алексея Александровичей. Иван Лидваль скончался в 1886 году, после чего руководство фирмы перешло в руки его вдовы. Ида Амалия Бальтазаровна Лидваль руководила фирмой вплоть до своей смерти в 1915 году. В этом деле ей помогали ее младшие сыновья Вильгельм, Эдвард и Пауль, в отличие от Федора Лидваля, пошедшая по стопам отца. В 1892 году был заключен первый контракт с Министерством двора, согласно которому в обмен на скидку 10% фирма ИП Лидваль становилась монополистом в деле постройки ливрей для дворцовой прислуги, придворного конюшенного ведомства, императорской охоты и императорского эрмитажа. Эти контракты изначально заключались на 4 года, а с 1902 года – на 6 лет. На выполнение этих контрактов фирма получила, в 1899 году, 59 020 рублей 45 копейка, в 1900-м – 48 301 рубль 75 копейка, в 1907-м – 70 575 рублей 58 копейка, в 1910-м – 69 268 рублей. Кроме ливрей для царского двора, в фирме шили ливреи также для прислуги великих князей Владимира, Павла и Алексея Александровичей, князей Суповых, графов Шуваловых и Бобринских. Шили в фирме ИП Лидваль не только ливреи, но и мужскую одежду. Одним из главных заказчиков фирмы был сам император Николай II. Помимо ИП Лидваль, мундиры Николая II шились в известном ателье Норинштрема. Вот как один из братьев Лидваль рассказывал об этом в 1921 году. У Николая II имелось около 300 сюртуков и примерно 70 шинелей, а также прочие предметы одежды. Поскольку император перед разными полками облачался и в разные мундиры, пуговицы на них не были пришиты, а крепились на колечках и пристегивались как эполеты. Кроме того, у императора была сотня иностранных мундиров, в том числе и шведский адмиральский. Гражданский гардероб насчитывал около 70 костюмов, 30 пальто и 150 жилетов. Император имел мало случаев носить цивильную одежду. Он никогда не изнашивал костюмов, кроме охотничьих. Для каждой зарубежной поездки гардероб пополнялся двумя фраками, двумя десятками белых жилетов, дюжиной пальто. Портной никогда не имел права обхватить руками царя, снимая мерку, как это обычно делается с простыми смертными, а одежды изготовлялись по размерам старых. На примерках, происходивших в каком-нибудь из залов императорского дворца, одежду на императора надевал один из камердинеров, изысканный и важный господин. Затем портной делал пометки мелом. Царь был примерным заказчиком, неизменно дружелюбным и вежливым. Он обладал хорошей фигурой, которая не доставляла портному больших затруднений. Все свои старые костюмы он раздаривал камердинерам. Шили в фирме одежду и для великих князей Александра Михайловича, Павла Александровича, Дмитрия Павловича, Андрея, Бориса и Кирилла Владимировичей, Константина Константиновича, для принца Альденбургского, герцога Мекленбург-Стрелицкого. Все они, по словам Пауля Лидваля, были статными, элегантными господами и добрыми клиентами для портного. Особо Пауль Лидваль выделял князя Феликса Юсупова, которого считал самым элегантным мужчиной Петербурга, а покрой его летних костюмов считал просто верхом портнижного искусства. Поскольку ИП Лидваль выполнял заказы для самой изысканной публики, работали в ней специалисты высочайшей квалификации. Неудивительно, что и уровень зарплат был очень высок. Опытный закройщик получал здесь 300-350 рублей в месяц, примерно в 3 раза выше среднего уровня. Это, впрочем, не мешало сотрудникам периодически бастовать. Первый раз забастовка случилась в 1904 году и просто ошеломила хозяев. Требования забастовщиков о повышении зарплаты были немедленно удовлетворены, но сезонные забастовки продолжались и впоследствии, и вплоть до Первой мировой войны. Фирма ИП Лидваль первоначально располагалась на углу Невского проспекта и Садовой улицы, а в 1906 году переехала в дом на Большой Морской улице, с истории которого я и начал свой рассказ. Перед переездом Федор Лидваль провел перестройку дома. Была сооружена новая каменная лестница, произведена внутренняя перепланировка, сделаны большие витрины, установлены лифты. Также проект Лидваля предусматривал изменение фасада здания, более пышный входной портал и декор в виде медальонов, но эта часть проекта так и не была реализована. Позже дом был надстроен 5-м этажом. Тогда же в доме находилась фирма Урлауба по производству оптических принадлежностей, биноклей, очков, пенсне, лорнетов, микроскопов, осветительных зеркал и проспект. С 1912 года здесь, Контора горно-промышленного агентства по распространению полезных ископаемых России Денисова Уральцева и магазин созданного им общества «Русские самоцветы». Владелец магазина и организатор общества происходил из семьи горного рабочего из Екатеринбурга, художника-самоучки, создававшего камнерезные работы, которые выставлялись в столице в Европе. После смерти Ида Лидваль фирму разделили между сыновьями. Вильгельму и Эдварду досталось отели по пошиву придворных мундиров и ливреи, Пауль на правах собственной фирмы получил отели по пошиву гражданского платья и военных мундиров. Процветанию фирмы положила конец революция. Фирма Лидвали закрылась, осенью 1918 года ее склад был опечатан, а позднее все имущество конфисковано. В здании на Большой Морской разместились коммунистические портнижные мастерские и кабинеты политических комиссаров. А летом 1925 года администрация детского дома, располагавшегося в доме Лидвали на Каменноостровском проспекте, обратила внимание на несгораемый шкаф с отломленной рукояткой. В одной из квартир дома, где проживал сам домовладелец Лидваль, ныне парижский банкир, при вскрытии сейфа обнаружилось 47 изделий из золота с крупными бриллиантами, пакет с 338 бриллиантовыми розочками, около 70 серебряных предметов художественной работы, весом свыше 2 пудов. Вильгельм, Эдуард и Пауль покинули Россию. В 1920-х годах они попытались было наладить совместное дело в Стокгольме, но попытка не удалась. Пауль уехал через некоторое время в Париж, но в конце 1930-х вернулся обратно на родину, где открыл собственное ателье. Какое-то время в Стокгольме действовало сразу две фирмы Лидваль, одной управлял Пауль. Это ателье существовало вплоть до его смерти в 1963 году, другой — дети Эдварда.